Новый учитель. В шестом классе на место никому не запомнившейся училки Русички пришел новый классный руководитель Виктор Юльевич Шенгели, литератор. Вся школа его заметила с первого же дня. Он быстро шел по коридору, правая рука в серого полосатого пиджака был подколот чуть пониже локтя, и полруки в пиджаке слегка колыхалась. В левый он нес старорежимный портфель с двумя медными замками, по виду гораздо более старый, чем сам учитель. Прозвище ему образовалось уже в первую неделю — «Рука». Он был скорее молодой, лицо красивое, почти как у киноактера, но излишне подвижное. Он то улыбался неизвестно чему, то хмурился, то подергивал носом или губами. Неправдоподобно вежливый он всем говорил «вы», но при этом был невероятно ехиден. Для начала он сказал Илье, когда тот проходил между рядами парт своей шаткой походкой: «А вы что здесь вихляетесь?» И Илья его мгновенно и сильно не взлюбил. Потом учитель взял журнал, сделал перекличку. На фамилии Свиньин был такой несчастный ученик, сделал остановку, внимательно посмотрел на мелколицего Свиньина и сказал со странной, не то почтительной, не то насмешливой интонацией: «Хорошая фамилия». Класс заржал с готовностью. Сенька Свиньин налился краской, учитель поднял недоуменно брови. «Да что вы смеетесь? Почтенная фамилия. Был старинный боярский род Свиньиных. Петр Первый посылал одного Свиньина, не помню, как звали, в Голландию учиться. Да вы и князя Серебряного не читали? Там Свиньин упоминается. Интереснейшая книга, между прочим». Уже через 3 месяца все, включая Илью, Сеню Свиньина и в особенности Миху, смотрели учителю в рот, обсуждали каждое его слово и дергали губами и бровями точно, как он. И еще Рука читал стихи. Каждый урок, пока все усаживались и вынимали тетради, он начинал с какого-нибудь стихотворения и никогда не говорил, кто его написал. Выбирал причудливо, то общеизвестный «Белеет парус одинокий», то непонятный, но запоминающийся: «И воздух синь, как узелок с бельем у выписавшегося из больницы». То совсем уж ни с того ни с сего какую-то абракадабру: «Стояли холода, и шел Тристан, в оркестре пело раненое море, зеленый край с запаром голубым, остановившееся дико сердце». Никто не видел, как в театр вошла и оказалась уж сидящей в ложе красавица, как полотно Брюлова. Такие женщины живут в романах, встречаются они и на экране. За них совершают кражи, преступления, подкарауливают их кареты и отравляются на чердаках. У Михи кровь к лицу приливала от таких стихов. Хотя другим было хоть бы что. Но учитель на Миху и поглядывал. Миха был единственный, кто заглатывал рифмованные строчки, как ложку варенья. Саня улыбался снисходительно учительской слабости. Некоторые были те самые, что бабушка читала. Другие ребята это пристрастие учителю прощали. Стихи представлялись им делом женским, слабоватым для фронтовика. Но иногда он вдруг читал стихотворение совершенно по делу. Когда начинали тему «Тарас Бульба», он вошел в класс и прочитал явно про Гоголя. «Ты, загадкой своенравной, промелькнувший на земле, пересмешник наш забавный, с думой скорби на челе, Гамлет наш, смесь слез и смеха, внешний смех и тайный плач, ты, несчастный от успеха, как другой от неудач, обожатель и страдалец, славы ласковой к тебе, жизни труженик, скиталец, с бурей внутренней в борьбе, духом схимник сокрушенный, а пером Аристофан, врач и бич ожесточенный наших немощей и ран». На все, ну, буквально на все случаи жизни был у него заготовлен стишок. «Мы изучаем литературу», — объявлял он постоянно, как свежую новость. «Литература — лучшее, что есть у человечества. Поэзия — это сердце литературы. Высшая концентрация всего лучшего, что есть в мире и в человеке. Это единственная пища для души. И от вас зависит, будете вы вырастать в людей или останетесь на животном уровне». Позже, когда всех ребят уже знал по именам и расставил в ряды, не так, как на классной ежегодной фотографии, и не по алфавиту, а своим собственным фасадом, когда все сблизились через разговоры о хитроумном Одиссее, о таинственном летописце Пимене, о несчастном сыне Тараса Бульбы, о честном, глуповатом Алексее Берсеньеве и смуглой умнице Акулине, все по школьной программе, между прочим, мальчишки стали задавать вопросы о войне. Как было? И сразу стало ясно, что Виктор Юльевич литературу любит, а войну нет. Странный человек. В то время все юное мужское население, не успевшее пострелять фашистов, войну обожало. «Война — самая большая мерзость из тех, что выдумали люди», — говорил учитель, и пресекал все вопросы, которые дымились на мальчишеских устах. Где воевал? Какие награды? Как ранило? Сколько фашистов убил? Однажды рассказал. «Я окончил второй курс, когда война началась». Все ребята пошли сразу же в военкомат и были отправлены на фронт. Из моей группы я один остался жив. Все погибли. И две девочки погибли. Поэтому я обеими руками против войны. Он поднял вверх левую, а половина правой качнулась. Но подняться не смогла. По средам литература была последним уроком, и, закончив, Виктор Юльевич предлагал: «Ну что, пройдемся?» Первая такая прогулка была в октябре. Пошли человек 6. Илья спешил домой, как всегда. Саня в тот день прогуливал, что часто делал с позволения бабушки, так что компанию представлял один Миха, который потом почти дословно пересказал ребятам все удивительные истории, услышанные от учителя по дороге от школы к Кривоколенному переулку. Речь тогда шла о Пушкине. Но рассказывал о нем Виктор Юльевич так, что возникало подозрение, не учились ли они в одном классе. Оказалось, что Пушкин был картежник. Оказалось, что он страшно волочился за дамами, то есть был попросту бабник. К тому же он был большим задирой. Никому ничего не спускал и всегда был готов поскандалить, пошуметь, пострелять на дуэли. «Да, грустно», — сказал Виктор Юльевич. «Вот такое поведение привело к тому, что его считали бритером». Никто и не спросил, что означает это иностранное слово, потому что и так было ясно. Задира. Потом он подвел их к обшарпанному дому на первом от улицы Кирова повороте, который делал этот кривоколенный, указал широким жестом левой руки на дом и сказал: «Вот, а теперь представьте себе, здесь, конечно, никакого асфальта. Дорога замощена брусчаткой, оттуда с Мясницкой выезжает карета. Ну, скорее не карета, а такая небольшая повозка с извозчиком. Пушкин был в Москве в гостях, отчасти по делу. Здесь у него было множество родней и друзей. Но дома своего никогда в Москве не было, да и выезда тоже. Если не считать квартиру на Арбате, которую он снимал после свадьбы совсем недолго, а потом уехал в Петербург. Он Москвы не любил, говорил, что здесь слишком много теток. Вот, представьте, через 100 лет после смерти Пушкина одна дама здесь проходила, после революции дело было, и вдруг с Мясницкой цок-цок-цок заворачивает извозчик, останавливается вот здесь, из пролетки спрыгивает Пушкин, простучал сапогами по брусчатке и исчез в этом доме. Дама: «Ах!» И тут вмиг все пропало. И брусчатка, и пролетка, и извозчик с лошадками. Стали говорить, что дом этот с привидениями. Ну, так это было или не так, сейчас уже мы не выясним. А вот то, что в этом самом доме, здесь жил тогда поэт Веневитинов, происходило в октябре 1826 года, подтверждено многими свидетельствами. В парадной зале этого дома Пушкин читал свою трагедию «Борис Годунов». Было человек 40 гостей, и почти половина из них написала об этом в письмах родственникам сразу же или в воспоминаниях много лет спустя. А вы ведь все читали Бориса Годунова, не так ли? Кто коротко перескажет содержание? Миха всегда вызывался. Но тут он вдруг подзабыл, в чем там было дело, и не хотел осрамиться. Другие скромно молчали. Наконец Игорь Четверяков сказал неуверенно: он царевича Лжедмитрия убил. «Поздравляю вас, Игорь. Историческая наука — вещь довольно мутная. Вообще-то были две версии. Одна, что Борис Годунов убил царевича Дмитрия. Вторая, что он не убивал царевича Дмитрия и вообще был приличным человеком. Ваша версия с убийством другого человека, Лжедмитрия, полностью меняет представление историков. Не огорчайтесь, история не алгебра. Точной наукой ее не назовешь. В каком-то смысле литература более точная наука. Что говорит великий писатель, то и становится исторической правдой. Военные историки нашли у Толстого множество ошибок в описании Бородинской битвы. А весь мир все равно видит ее именно такой, как описал ее Толстой в «Войне и мире». Пушкин тоже не стоял на заднем дворе дворца матери малолетнего царевича, Марии Ногой, где произошло или не произошло убийство Дмитрия. То же самое распространяется и на историю с Моцартом. Ну, «Маленькие трагедии» вы читали, надеюсь? «Да, конечно. Гении и злодейство не совместны», — выпалил Миха. «Да, я тоже так думаю». А вот про Сальери точно не установлено, отравил ли он Моцарта. Это всего лишь историческая версия. А произведение Пушкина — это, понимаете ли, факт. Огромный факт русской литературы. Историки могут найти доказательства того, что Сальери Моцарта не отравил, и все равно им с маленькими трагедиями спорить невозможно. Пушкин высказал великую мысль: не совместны в одном человеке гений и злодейство. Стало смеркаться. Виктор Юльевич попрощался с ребятами, и они пошли по домам в разные стороны Китай-города. Этот первый поход по литературным местам оказался прообразом кружка, который к концу года нашел себе название «Люрс» — любителей русской словесности. Узнав о том, как это было в первый раз, Илья не пропустил больше ни одного такого выхода на натуру. Так Виктор Юльевич именовал их литературные блуждания по средам. Илья составлял отчеты о собраниях кружка, был секретарем и весьма ответственным. Протоколы Люрса вместе с фотографиями хранились у него в книжном шкафу в заветном чулане. Люрсы, участники кружка, по мере сближения с русской литературой XIX века постепенно узнавали кое-какие подробности военной биографии учителя. Виктор Юльевич, подергивая ноздрями и щеками, контузия, теперь они знали, рассказал, как вместе с однокурсниками пришел в военкомат на второй день после объявления войны. Его направили в артиллерийское училище в Тулу. Мальчишек интересовали конкретные вещи: бой, отступление, наступление, ранения, а какие орудия, а какие снаряды, а у немцев? Учитель коротко отвечал. Воспоминания были тягостны. Подготовка в тульском училище велась на повышенных скоростях, но наступление немецкое оказалось еще более скоростным. В конце октября немцы подошли к Туле, курсантов бросили на защиту города, каждому придали взвод из ополченцев, и огневые точки обслуживали курсанты-командиры и ополченцы-рядовые. Это напоминало бы игру взрослых в войнушку, если бы в течение 12 часов всех подчистую не смело фашистским огнем. Виктора спасла интеллигентность. которая вообще-то ни в каких обстоятельствах никого не спасала. Он приказал рядовому, фамилию которого он не запомнил, поднести ящик со снарядами. Немолодой, а дутловатый ополченец обматерил командира. «Ты начальничек. Кому приказываешь? Мне 50 лет, а тебе 18. Ты и таскай ящики». Курсант, которому было уже 19, слова не сказав, побежал за снарядами. 100 метров туда налегке, 100 обратно, с 50-килограммовым ящиком. Орудийного расчета запыхавшийся командир не застал. Огромная воронка дымилась на месте грамотно установленного орудия. А в живых никого. И хранить было некого. Прямое попадание. Курсант посидел на ящике, ни о чем не думая, но ощущая себя горелой землей, разбитым раскаленным металлом, вскипевшей кровью и обожженным тряпьем. Потом, оставив ненужный ящик, пошел прочь под свист и разрывы, которых он уже не слышал. Тулу сдали. Училище перевели в Томск, по крайней мере, тех, кто остался в живых после обороны. Погибший расчет долго снился, и одутловатый дядька мрачно материл его, вовсе не за ящик снарядов, а за что-то другое, более серьезное. Виктор 1000 раз возвращался мыслями туда. Как правильно? Как надо-то? Ведь если бы, как полагается командиру, рявкнул, то в живых остался бы тот, одутловатый. Решил, что командиром быть не может, только рядовым. Он написал заявление с просьбой отправить его в действующую армию, отказали, до выпуска было 1,5 месяца. Небольшая провинность, вот что было нужно. Чтобы не отдали под суд, не отправили в штрафбат, а ограничились бы отправкой на фронт рядовым без присвоения офицерского звания. И он нашел правильного размера преступления. Накануне приказа о присвоении звания ушел в самоволку, напился в городе, залез в женское общежитие и провел ночь в красном уголке с девицей, которая рано утречком по его просьбе сдала загулявшего курсанта военному патрулю. И оказалось все точно, как в аптеке. Отсидел 10 дней на гауптвахте, а потом был отправлен в действующую армию рядовым. Так до самого конца войны, для него-то она закончилась в 44-м после ранения, ни единого раза не приходилось ему отдавать приказов, только выполнять. Задание всегда одно и то же — из точки А в точку Б дойти живым. И еще множество мелких забот — поесть, попить, выспаться, не сбить ногу и хорошо бы помыться. Приказывали? Стрелял. Нет, нет, об этом не говорил. Об этом молчал. «А где вас ранило?» — спрашивали ребята. «В Польше, уже в наступлении. Вот, руку отняли». Что было потом, ученикам не рассказывал. Как учился писать левой, круглым лежачим почерком, не лишенным элегантности. Обрубком правой слегка себе помогал, а протез из розового целлулоида не носил. Научился ловко надевать рюкзак. Сперва левой рукой натягивал лямку на обрубок правой, а потом уж совал ее в петлю. Приехал из госпиталя в Москву. Институт, в котором учился до войны, тем временем расформировали и остатки влили в филфак. Туда он и вернулся в шинели, сохранявший запах войны, и в офицерских не по чину сапогах. Университет на Маховой. Какое это было счастье! Полных 3 года он восстанавливал себя сам, чистил кровь Пушкиным, Толстым, Герценом. В 48-м, незадолго до окончания, предложили аспирантуру, и руководитель был прекрасный. Медиевист и великий знаток европейской литературы, и тема интересная, с романо-германским уклоном по связям Пушкина с этой самой зарубежной литературой. Виктор Юльевич колебался. Еще хотелось преподавать детям. Казалось, что он знал теперь, чему учить. Выбор. Выбор. Где же тот голос, который в решающие моменты подсказывает? Но никакой голос не понадобился. Несостоявшемуся руководителю надавали по шее за низкопоклонство перед Западом и космополитизм, а спустя какое-то время посадили. Не получилось с аспирантурой. Отправили по распределению в среднюю школу поселка Калиново Вологодской области преподавать русский язык и литературу. Жилье выделили при школе. Комната и прихожая, откуда топилась печь, дровами обеспечивали. В местном магазине продавали дальневосточные крабы и конфеты-подушечки, дрянное вино и водку. Хлеб привозили два раза в неделю, очереди выстраивались с раннего утра. А магазин открывался в 9, когда первый урок шел к концу. Мамаши, следуя древнему деревенскому обыкновению, притаскивали ему то яйца, то творог, то деревенский пирог удивительного свойства, безумно вкусный в теплом виде и совершенно несъедобный в остывшем. Испокон веку принята была эта натуральная оплата трудов священников, врачей и учителей. Приношение он делил с уборщицей Марфушей, нелюдимой вдовой со странностями, но пил в одиночку. Ни много и ни мало. Ежевечернюю бутылку. Перед сном читал единственного автора, который никогда не надоедал. Кроме литературы еще приходилось учить географии, истории, математику и физику вел директор школы. А заодно и общественные науки, которые, меняя название, все были историей партии. Остальные предметы, биологию и немецкий язык, преподавала ссыльная питерская финка. Было в ее биографии, кроме национальности, еще одно пятнышко. До войны работала с академиком Вавиловым, не раскаявшимся вейсманистом-морганистом. Все в Калинове было бедным, в изобилии только нетронутая робкая природа. И, пожалуй, люди были получше городских, тоже почти нетронутые городским душевным развратом. Общение с деревенскими ребятами развеяло его студенческие иллюзии. Доброе и вечное, конечно, не отменялось. Но материя повседневной жизни была столь груба, и девочкам, укутанным в чиненные платки, успевшим до школы прибрать скотину и малых братьев-сестер, и мальчикам, летом тянувшим всю мужскую тяжелую работу на земле, нужны ли им были все эти культурные ценности? Учеба на голодный желудок и потеря времени на знания, которые никогда и ни при каких условиях им не понадобятся. Детство у них давно закончилось. Они все сплошь были недоросшие мужики и бабы. И даже те, кого матери охотно отпускали в школу, несомненное меньшинство, как будто испытывали неловкость, что занимаются глупостями вместо настоящей серьезной работы. Из-за этого некоторую неуверенность испытывал и молодой учитель. И впрямь, не отвлекает ли он их от насущного дела жизни ради излишней роскоши? Какой Радищев? Какой Гоголь? Какой Пушкин, в конце концов? Обучить грамоте и поскорее отпустить домой работать. Да и сами они только этого и желали. Тогда он впервые задумался о феномене детства. Когда оно начинается, вопросов не вызывало. Но когда оно заканчивается? Где тот рубеж, начиная с которого человек становится взрослым? Очевидно, что у деревенских ребятишек детство заканчивалось раньше, чем у городских. Северная деревня всегда жила впроголодь, а после войны все обнищали вконец. Работали бабы и ребята. Из 30 ушедших на фронт местных мужиков вернулось с войны двое, один безногий, второй туберкулезный, и тот через год умер. Дети, маленькие мужики-школьники, рано начинали трудовую жизнь, и детство у них было украдено. Впрочем, что тут считать? У одних было украдено детство, у других — юность, у третьих — свобода. У самого же Виктора Юльевича совсем малость, аспирантура. После трехлетнего срока полусылки места были те самые, куда при царизме ссылали таких, как он, умненьких молодых людей, с чувством собственного достоинства. Выпустив семиклассников, Виктор Юльевич вернулся в Москву к маме в Большевистский переулок, в дом с рыцарем в нише у входа. Первое же предложенное в Москве место преподавателя литературы чудесным образом оказалось в 10 минутах от дома, вблизи исторической библиотеки, которая притягивала его истосковавшегося по книжной культуре больше, чем столичные театры и музеи. Он пытался восстановить университетские связи, искал общение, встретился с Леной Курцер, прошедшей войну как военный переводчик, но разговора откровенного не получилось. Разыскал еще двух своих однокурсниц, и опять ничего хорошего не вышло. Время было молчаливым, к откровенности не располагающим. Разговаривать стали несколько лет спустя. Из трех переживших войну однокурсников один пошел на партийную работу, второй преподавал в школе. Общение с ними ограничилось распитием бутылки, на том и увяло. Третий, Стас Комарницкий, оказался вне досягаемости. Получил срок, не то за анекдот, не то за обычную болтовню. Единственный из друзей, с кем общаться было в радость, был бывший сосед по двору, Мишка Колесник, с которым они составляли веселенькую послевоенную парочку. Мишка без ноги, Виктор без руки. Называли себя «Три руки, три ноги». Мишка к тому времени стал биологом и женился на хорошей девчонке, тоже из их двора, но помладше. Она была врачом, работала в городской больнице и очень хотела Виктора женить. Все норовила подсунуть ему какую-нибудь из своих безмужних коллег, но Виктор не собирался жениться. Вернувшись из Калинова, он влюбился сразу в двух красоток. С одной познакомился в библиотеке, другая сама к нему подкатила в музее, куда водил он свой класс. Мишка шутил: «Повезло тебе, Вика, что бабы к тебе парами прибиваются. А то была б одна, точно бы тебя охомутала». Но охомутала его на самом деле работа. Самым интересным для Виктора оказалось общение с 13-летними мальчишками. Они ничего общего не имели со своими деревенскими сверстниками. Эти московские мальчишки не пахали, не сеяли, не чинили конской сбруи, да и крестьянской ответственности за семью они не знали. Они были нормальные дети, баловались на уроках, перекидывали шариками из жеванной бумаги, брызгали друг в друга водой, прятали портфели и учебники, жадничали, дрались, спихались, как щенята, а потом вдруг замирали и задавали настоящие вопросы. У них, в отличие от деревенских сверстников, все-таки было детство, из которого они неотвратимо выходили. Помимо прыщей были и другие, с высшей нервной деятельностью связанные признаки их взросления, задавали проклятые вопросы, мучились несправедливостью мира, слушали стихи, а двое-трое из класса даже писали нечто стихообразное. Первым принес учителю аккуратный лист с рифмованными строчками Миха Меламид. «Понятно, понятно», — вслух сказал Виктор Юльевич и улыбнулся. И про себя: «Еврейские мальчики особенно чувствительны к русской литературе». Полкласса не вполне понимала, что от них хочет литератор. Вторая половина ходила за учителем хвостом. Виктор Юльевич старался вести себя со всеми ровно, но любимчики были. Эмоциональный, честный до нелепости Миха, подвижный и ко многому способный Илья и замкнутый, интеллигентный Саня, неразлучная троица. И сам он когда-то принадлежал к такой троице. Часто вспоминал двух любимых ифлийских друзей, Женю и Марка, погибших в первые недели войны. Не выросшие из детства, полные фальшивой романтики, с инфантильными стишками «Бригантина, Бригантина». Каково бы им было сейчас? Этот рыжий Миха был им как младший брат, и при внимательном взгляде прочитывалась будущая корявая судьба. Нет-нет, никаких пророческих амбиций, просто беспокойство. Пока еще шел год 53-й, и март еще не наступил. Антисемитская кампания была в полном разгаре. В эти паршивые времена еврейская восьмушка Виктора Юльевича стонала и ужасалась, а грузинская четвертинка стыдилась и страдала.